Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости, иепонист Алена Дьяконова. Алена, приветствую тебя. Журналист Матвей Гонопольский у нас на связи. Матвей, приветствую тебя.
Здрасте, здрасте.
Экономист Евгений Гонбахер. Приветствую вас, да, Евгений.
Да. Приветствую тоже.
И писатель Анатолий Королёв.
Здравствуй, Виктор.
Тема нашей сегодняшней передачи – есть ли у нас собственность? Вот интересный вопрос. Дело в том, что отношение к собственности в нашей стране очень сложное. Неоднозначно. Некоторые считают, что у нас собственности не должно быть, потому что мы страна идеалов, глубоких, высоких, широких и ясных идеалов, и что собственность нам мешает, она нас тянет вниз, куда-то в какие-то материальные пространства, а мы должны жить свободно, независимо от нее, и вообще ничего с собой в гроб не унесешь, как говорят разные наши пословицы в разных исполнениях. И в самом деле не унесешь. Но тем не менее, что, чем-то вот Толя, например, пришел сегодня в шарфе. И вот он, это уже собственность. Мы уже об этом поговорили. Да и вообще каждый носит ботинки, собственно, все. Это, с одной стороны, вроде как и шутка, но с другой стороны, действительно, что-то у нас есть. В конце концов, 20 лет назад мы вступили на путь приобретения некоторых собственностей. И если раньше завещание или, например, брачный контракт для нас выглядел немножко так странно и даже, я бы сказал, иронично, то теперь идут большие серьезные обсуждения, нужно ли, выходя замуж или женясь, подписать брачный контракт, а как там с завещанием, потому что раньше нам бабушки по наследству передавали, ну, в крайнем случае, серебряные ложечки, а теперь вот есть и дома у некоторых, и яхта, и вообще много чего можно передать. Даже, например, можно передать и интеллектуальную собственность, да, Матвей? Правда, вот бывают же и такие примеры.
Ну да, вот я сначала испугался, еще раз добрый день, а потом успокоился, потому что как бы пришло опровержение, потому что я с ужасом прочитал на фоне выхода фильма «Исаев», который произвел, в общем, там неоднозначное впечатление, не только самим фильмом, но и тем, что он как бы продолжает тему, то есть это приквел фильма про Штирлица, что якобы родственники народного артиста СССР Тихонова собирались патентовать образ Штирлица из «17 мгновений весны», но предложил бы не смеяться, потому что тут же пришло опровержение.
Ну, слава
По всей
Богу.
Видимости, идея возникла, а потом ушла. Для такого очень хорошего издательства «Зебрае», где издаются мои книжки, мы решили сделать эксперименты, и я стал записывать звуковые книги. Первая книжка, которую я записываю, это «Ильфа и Петрова. Одноэтажная Америка». То есть именно «Ильфа и Петрова», оригинал познеровский.
Да, да, да.
Ну и вот многие читали эту книжку, а кто не читали, те понимают, что или поймут, например, или поверят, что книжка наполнена безграничным удивлением по поводу того, что американцы что-то имеют. Вот с удивлением еще в 20-х годах описана там посудомоечная машина, или там кровать с подогревом, или вот домики, да, но все противопоставляется в этой книжке эти двух гениев, а тут, по-моему, нет сомнения, что их,
безусловно,
их были. Противопоставляется, ну, понятно, что это книжка своего, своего времени, но там все время идет, ну да, вот у них это все есть, у американцев, а вот духовность.
Ну, вот правильно, вот.
И так далее. И вот я подумал, что, наверное, очень хорошо, что как бы мы, то есть духовность духовностью, но мы научились отделять. И я благодарен и Ельцину, и Чубайсу. Я так понимаю, что два этих антинародных лидера, в кавычках, собственно, приложили руку к самому главному, что практически каждый россиянин стал собственником и теперь имеет в собственности, ну, как минимум, свою квартиру. И это уже очень важно. Это вот так вот, мне кажется, справедливо советская власть рассчиталась хоть как-то со своими гражданами. Поэтому я бы заключил так. Больше собственности. Собственность – это самоощущение человека. Человек, который имеет собственность, он чувствует себя в каком-то смысле защищенным. Я скажу простую фразу, но куда от нее деваться? Человек чувствует, что у него, кроме вот этой кожи и костей, и не очень длинной жизни, еще что-то есть, то, что он может передать детям.
Да, и капсула такая, Евгения. А вы согласны с Матвеем?
Ну, я бы сказал больше.
Нас, собственно, да, защищает, или наоборот, она нас делает беспомощной по отношению к жизни?
Нет, ну, Виктор, тут есть, конечно, масса жизненных ситуаций, но есть же люди, которые ходят в монахи и всю свою собственность отдают, остаются там в рубище и обретают высшую духовную свободу, без иронии.
Да,
нет, есть такие,
конечно,
случаи, есть случаи, когда собственность, безусловно, тяготит. Когда, ну, вы знаете, ее слишком много. Тоже такое бывает. Здесь очень зависит от того, что человек хочет. Что человек хочет. Если его, ну, как бы какие-то запросы совпадают примерно с тем, что он имеет, то, мне кажется, это состояние свободы. Вот Матвей сказал про защищенность, а я хочу сказать в этом смысле больше, потому что, ну, например, имея собственную квартиру, да, вот как он только что сказал, ну, я понимаю, что меня из нее никто не выгонит, я могу иметь какой-то элемент, например, интимной семейной жизни. Правильно? А так, я же вспоминаю советские времена, но вы даже старше, наверное, меня, когда люди не могли уединиться. Например, для того, чтобы там молодые люди, чтобы как-то свои чувства изъяснить. Помните вот эти... Я вообще вырос в одной комнате коммунальной квартиры, 14 метров, с родителями и сестрой. Я теперь думаю, господи, как же мои родители, какой свободой они обладали, я имею в виду в такой частной жизни, когда вот мы вчетвером жили в этой 14-метровой комнате. Поэтому... Или вот автомобиль. Я захотел, я сел, я поехал туда, я хочу посмотреть Загорск или там Сергиев Посад. Сел, поехал. А если бы меня не было, я бы зависел от электрички. А электричка зависит от государства. Вот сегодня взяли электрички, отменили. Там какой-то ремонт путей и так далее. Или цена такая на эту электричку, что я не могу себе этот билет позволить, ну и так далее. Поэтому собственность, я считаю, что это равносильно свободе.
Собственность, скажем, как свобода.
Свобода, да. Свобода для всего остального. Для вот как раз духовной, личной жизни и прочего.
Вы знаете, дорогие слушатели, я совершенно не случайно в нашу программу «Энциклопедия русской души» пригласил Алену Дьякову, потому что она совершенно замечательная японист, очень мною любимый человек. Я бы хотел узнать, Ален, как у японцев, как на Востоке обстоит дело с собственностью, вернее, я бы даже так сказал, с философией собственности.
Вот эта проблема собственности, как она, собственно, в культуре отражена, как она отражена в литературе. Если мы возьмем русскую литературу, то там как-то очень плохо с собственностью.
Это все бедные люди.
Все бедные люди. Посмотрите героев Тургенева, вот разорившиеся помещики. Самая драматическая история о собственности в русской литературе – это «Вишневый сад». Посмотрите, что там происходит.
Преступление
и наказание.
Взять топор.
И какие-то крестики, да, там копеечки собирать, вот что-то с собственностью всегда и было.
Слушай, ты замечательно сказала, действительно, да? «Вишневый сад» – это общее национальное российское представление о собственности. Правда?
А у Башмачкина что у него есть? Вот у меня есть шарфик, да, у Башмачкина была только шинель. И вся русская литература, она пронизана вот этой идеей бедности, да, почему-то вот
собственностью... Ну, бедность не порог, говорил.
Бедность не порог, да.
Свидригайлов, по-моему.
Свидригайлов, да, говорил, да. Вот, но что-то с собственностью не складывается в русской литературе, в классической, да, но и в литературе 20 века там тоже очень плохо с собственностью, да, там Маяковский боялся упасть в своей комнате, что он там не поместится, да, когда застрелится, ну и так далее. В общем, что-то тут такое не все в порядке, значит, и в культуре. И вот как ни странно, в японской культуре тоже как-то вот этот вопрос плохо разработан, именно вопрос собственности. Вопрос отказа от собственности разработан блестяще. То есть там, начиная с очень раннего времени, с раннего средневековья, люди, которые уходили от собственности, да, которые все бросали и поселялись в хижинах в горах, причем это была не японская даже традиция, а очень старая, очень крепкая, такая мощная китайская традиция. Вот, а Китай влиял на сопредельные страны очень-очень сильно, да, вот, но в каждой стране было свое потом, и свое понимание бедности, бедности как чего-то прекрасного, как чего-то чистого, да, даже была эстетика бедности.
В японской культуре,
да, эстетика бедности, вот то, что ваби и саби называются, такие философские понятия, достаточно сложные, с ними еще надо долго разбираться, но, в общем, принцип – это очищение и опрощение, и бедность, и чистота бедности.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Тема нашей передачи «Есть ли у нас собственность?». То есть мы сегодня говорим в философском таком плане о том, нужна ли или не нужна собственность. Вот Алена Дьяконова, замечательный японист, напомню, говорила о том, что в японской культуре тоже не разработана, как и в русской, тема собственности. Есть тема отказа от собственности. И совершенно тоже не случайно у нас здесь в студии Анатолий Королёв, человек, рожденный в русской глубинке, что называется, народный писатель в лучшем смысле этого слова. Толя, а какая собственность? Вот что-то есть похожее на японскую культуру вот там, где-то рядом с Перьмёй?
Я обратил внимание на мой шарф, как на символ собственности, но не обратил внимания на цвет. Он черный, это траурный цвет, цвет по собственности. Мой дед был раскулачен, у него было изъято 2 коровы, 4 свиньи, 7 овец, кур, уток не считано, и главная библиотека, которую мой дед, сельская библиотека, сельский интеллигент собирал. А, ну, ведь у него было 9 детей, он был женат 2-м браком, 9 детей нужно было кормить, и что же? Все, это было, было разграблено, все, дом был пуст. Но бабушка всегда говорила, дядь говорил, не покупай зеркало напольное. У нас и у папа было только зеркало, и вот из-за этого зеркала нас раскулачили. И бабушка была права, и от этой собственности,
простите, которая... Простите, зеркало было знак богатства,
да? Знак богатства, напольное зеркало большое, то, ну, в рост человеческий. А, и от этой всей собственности до меня долетел только один маленький легкий кирпич, Том Вегенера «Рим». Все. Красивая, толстая книга. Поэтому с собственностью у меня какие-то драматические такие отношения. Я и чувствую себя неуверенным. И как только я переезжаю в новую квартиру, сейчас я переехал в третью, я сразу ставлю большую стальную дверь. Зачем? Ну, вот я чувствую, что вот тот рай, которым говорил Гантмахер, коммуналки, он исчез, там у нас дверь не закрывалась, с понятия собственности вообще отсутствовало. Ко мне могли бежать ребята в дом и взять все, что у меня лежит на столе.
Но квартира закрывалась на палочку.
На палочку, да, и то же самое. Я мог бежать, схватить книжку или что. У меня отсутствовало, например, чувство какой-то вот себелюбия или гордости. Я мог прийти к своему приятелю, сказать: слушай, у меня нет ботинок, дай-ка я твои одену, мне нравится, какую ты носишь обувь. И Олег Глушаков снимал свои ботинки, шузы прекрасные, отдавал их мне, и я в них шел.
То есть вот это... Я сразу вспомнил, ну, радиослушатели, наверное, знают, что я сын посла Советского Союза, у нас в нашем доме приходили разные другие послы Советского Союза в разных странах. Как ты пришел в наш дом, замечательно, посол во Франции, товарищ Виноградов, и они с отцом удалились в комнату, а ко мне пришел на ум Коржавин с коробочкой, а в коробочке от ботинок лежала книжка Автарханова, вот, самоздатовская, и мы разошлись по комнатам, а потом я на ума провожал, и он залез в ботинки посла, такие хорошие, французские, шузы, как ты говоришь, вот, я ему так говорю: Эмочка, это не твои ботинки. А говорит: а какая разница? Это великий русский
поэт. Это вот именно, какая разница?
Я хотел то, что Анатолий сказал про коммуналку, продолжить. Он помнит вот эти светлые стороны. У меня их тоже было много, действительно. Но я хочу напомнить другое. вы же это тоже, естественно, пережили. Вот эти столики на кухне, каждый у своей семьи.
Три столика.
Три
лампочки горят.
Да, и в туалете написано, гаси за собой это электричество, иначе тебя вообще как бы накажут, нельзя, хотя бы общественным порицанием. То есть тогда, вы понимаете, с одной стороны, коллективизм, открытость, согласен. Но с другой стороны, вот именно отсутствие настоящей собственности у людей рождало какое-то квази-ощущение того, что вот этот столик, пол квадратного метра, это моя территория, ты сюда чашку не ставь.
И конфорка моя.
Да, и конфорка моя, и более того, там, помните, сыпали, ну, это крайние случаи, там, борщ там соседу что-нибудь там и прочее. И это все, я к чему говорю, что снова же вот неимение собственности, вот ее отсутствие, оно рождает не только вот такие вот качества дружбы, там, взаимозамены, но и какие-то низшие инстинкты тоже.
Это очень агрессивные.
Она рождает вообще ту самую загадочность русской души, когда, с одной стороны, душа наша самая гостеприимная, а с другой стороны,
Виктор,
она
как в России говорят, зажатая. Воруют.
Да.
Это вот к вопросу о бедности в русской литературе. Воруют. И вот та бедность, которая тут же Башмачник, она же трагическая. Если в Японии, наверное, она очистительная и светлая, то в России вообще бедность всегда носила черный цвет.
Да, да, черный цвет. Шинель, это моя шинель, а не только твоя. И моя, ну хотя бы рукав, тот, из которого вышла литература. Хотя бы рукав я могу оторвать от твоей шинели, Виктор? Чтобы из него родилось что-то светлое.
Не надо отрывать, у меня есть последний в шинели.
То есть понятие собственности, видимо, у нас очень плавающее.
Да. Матвей, ты послушал, что говорила Алёна?
Да, я послушал, и есть что, конечно, пожалуйста, комментировать. Да. Тут две вещи. Вот как вот это вот наличие собственности или отсутствие собственности, ну, больше, конечно, ее отсутствие, чем наличие, оно, собственно, действительно прав Виктор, вот эта загадочность русской души, вот часть, наверное, это ее отсутствие. Ну, вот возьмем последние какие-то вот просто такие прагматичные примеры, такие абсолютно примитивные. Мы едем по Ярославскому шоссе на машине, и гигантский затор, ну, как на всех, собственно, шоссе, да, московских. И вот мой коллега, замечательный тоже журналист, он приходит в бешенство, и он, тыкая пальцем вперед в лобовое стекло, и говорит: вот посмотри на этого козла. Вот он едет на своей копейке, ну, он в данном случае, копейка имеется в виду «Жигули». Вот он едет, и посмотри, что он везет наверху. А наверху, вы знаете, вот дачники там возят иногда, холодильники, ну, старики. Так вот, он с дачи везет грабли в Москву, грабли и лопату.
Ну, психопат.
Украдут, обязательно.
Ломится в даче просто.
Вы вырвали у меня.
Да, прости.
Не-не-не, вы просто все правильно сразу поняли. То есть, можно сказать, какое имеет отношение к пробкам обычная дачная лопата. А вот такое она имеет отношение. Потому что кто-то зайдет, и вы знаете, предпочитают дачи оставлять даже открытыми и ничем их не забывать, не забивать, потому что сожгут. Но да, это если только к нашей жизни. Но это же влияет и на политику, которая в свою очередь влияет на нашу жизнь. Вы прекрасно знаете, что демократия невозможна при бедности. Потому что при бедности народ мечтает только об одном – поделить то, что осталось. Вы вспомните, у каждого из вас есть там мама, ну, бабушка, и вы помните, как в какой-то момент вы начинали разбирать их барахло. Я подчеркиваю, не вещи, а барахло. Штопанные на лампочке колготки.
Колготки, прошу прощения.
Это ты
женой спутал.
Оклеенные книги.
Да, но если бы я увидел, что моя жена колготки штопает на лампочке, я бы заставил ее эту лампочку съесть вместе с колготкой.
Но почему? Лампочка.
Колготки – это 70-й год. Ровно 70-й год.
Вы правы. Я спрашивал маму мою, дай бог здоровья, 83-й год. Я ей говорил: мама, вот скажи мне, пожалуйста, ну ведь вот шарфик, вот в нем уже дырка, он протерся, зачем? Она говорит: пусть лежит, а вдруг будет холодно. То есть, заметьте, она выстраивала логичную цепочку по использованию дальнейшего, пусть экономичного, пусть ущербного, этого шарфика, но ей в голову не приходило, что этот шарфик можно выкинуть, пойти и купить новый. А, потому что шарфика тогда... Вот это страшные годы сначала большевизма, потом сталинизма, потом советчины совершили ужасную вещь с нами. Они возвели товарный голод в ранг идеологии. И вы знаете, что именно на дефиците все и было построено, на этих распределителях прямых или фигуральных. Результат – вот то, что мы выбраться из этого не можем. Мы не понимаем. Вот мне кажется, что чуть-чуть надо Икеи впустить в нашу кровь, чтобы было понятно. Она удивительную философскую вещь делает, даже магазин Икея. Ты приходишь, и вдруг тебе приходит в голову, что мебель, помните, румынский гарнитур покупался навсегда. Мебель может быть по сезону, как костюмы. Понимаете? Конечно, когда ты понимаешь, что все это меняется туда-сюда и стоит не совсем большие деньги, ты начинаешь обращать внимание, собственно, на себя. Даже на, извините меня, на душу свою, на мозгоустройство и на прочие вещи. Поэтому мне кажется, что, конечно, вот этот вещизм, его явно не хватает в нашей жизни.
Так и хочется сказать, наш гость, журналист Матвей Гонопольский, ведет свой репортаж из магазина Икея, и какая там сезонная мебель, и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо, Матвей. Кстати говоря, эта тема, этот разговор, он просто выбивает из меня самые разные воспоминания. Помню, моя бабушка Анастасия Никандровна хранила папины костюмы, когда он работал на своем первом посту в Швеции в 40-е годы, хранила десятками лет с нафталином. Она поняла одну вещь, что собственность могут отобрать, кончатся деньги, и она тогда папе отдаст, когда он еще был худенький, он бы не надел все равно, но она отдаст эти костюмы и спасет тем самым честь семьи.
Это очень понятное чувство, тревожное, и моей мамы то же самое было. Сохранялись вещи десятилетиями, которые были абсолютно негодны уже. Начиная от какой-нибудь красивой немецкой трофейной туфельки, которую уже никто не мог одеть.
То есть даже не барахло, а ветошь была приметой нашей жизни.
Елочные игрушки не выбрасывались, ничего, разбитые, я имею в виду. А сколько лампочек, говорят, сейчас хранится в подвалах дома на набережной, которые там складывались после иллюминации.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях епископ Алена Дьяконова, журналист Матвей Гонопольский, экономист Евгений Гатмахер, писатель Анатолий Королев. Тема нашей передачи «Есть ли у нас собственность?» Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В ряде городов России проходят акции, организованные Федерацией автовладельцев, протестующих против роста цен на топливо и высоких пошлин на иномарки. Акции прошли, в частности, во Владивостоке, Новосибирске, Красноярске и Москве. Президент России Дмитрий Медведев на встрече с лидерами партии, представленных в Госдуме, призвал не превращать обсуждение результатов региональных выборов 11 октября в похороны демократии. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о формировании новой правительственной коалиции в составе возглавляемого ею блока ХДС, ХСС и свободных демократов. В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку пассажирский самолет, совершавший рейс из Владивостока. Никто не пострадал. По предварительной информации, после взлета у лайнера обнаружились неисправности шасси. Подозрительный предмет, обнаруженный в субботу в торговом комплексе в Назране, Ингушетия, оказался муляжом взрывного устройства. В Москве активисты движения «Левый фронт» провели несанкционированную акцию протеста против выставки предметов роскоши в Москве. Они, в частности, предлагали посетителям купить ананасы и рябчиков по миллиону долларов за штуку. Движение «Талибан» призвало население Афганистана к бойкоту второго тура президентских выборов, который запланирован на 7 ноября. В Пакистане в ходе крупной боевой операции против талибов в районе Южный Вазиристан военные установили контроль над селением Коткаи. В этом населенном пункте родился нынешний лидер местных талибов Хакимулла Мехсуд, поэтому сопротивление боевиков здесь было наиболее ожесточенным. Спикер парламента Ирана Али Лариджани назвал международные предложения по урегулированию спора вокруг иранской ядерной программы попыткой обмануть Тегеран. В более чем 170 странах мира сегодня, в Международный день борьбы с глобальным потеплением на планете, проходят акции экологов. В Литве, в 50 километрах к северу от Вильнюса, в субботу произошел взрыв на участке газопровода. Никто не пострадал, возник сильный пожар.
Радио «Свобода», мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях японист Алена Дьяконова, журналист Матвей Гонопольский у нас на связи из какого-то чужого города, экономист Евгений Гандмахер и писатель Анатолий Королев. Тема нашей передачи «Есть ли у нас собственность?». Так вот, есть ли у нас собственность? А была ли она вообще? Вот мы говорили, вспоминали слово «дача». А ведь дача – это то, что подарено, это то, что подарили, когда ты служишь верно государству, какому угодно, царскому или советскому, тебе выделяется дача. Причем тебе выделяется дача пожизненно, отчасти, если хорошо служишь. А если плохо начинаешь служить, тебя дачу отнимают, как у Горбачева отняли дачу, когда он перестал быть президентом Советского Союза. И он, я помню, в разговоре со мной очень обижался на Ельцина, говорит, ну, представляешь, говорит, ну, какой козел, говорит, сразу дачу отобрал. Я не знаю, насколько это этично, так уж прямо Ельцина козлом назвать, но тем не менее, вот
Виктор,
такое.
Еще я вспомнил одну деталь, у меня до сих пор хранится тарелка со свастикой, которая была в сервизе с мамы, и я не знаю, что с ней делать, потому что свастика на дне тарелки и с орлом, она на меня производит довольно пугающее впечатление, но я, то есть у нас собственность, это на самом деле форма памяти.
Это правда. Так вот, Евгений, я хочу все-таки пуститься в сторону модернизации России. Матвей очень правильно сказал о том, что демократии без собственности не бывает. То есть демократия – это не государство бедных людей. Мы готовы, мы, российский народ, готов к переоценке нашей концепции собственности. Вот как у нас вообще? Все готовы, 15% готовы. Кто воспринимает вот так жизнь, как вот Матвей по поводу собственности, а какие другие мнения?
Ну, вы знаете, мне кажется, что здесь ситуация не столь трагичная. Ну, большинство, наверное, нашего населения, мне кажется, спокойно может адаптироваться вот к этому понятию общечеловеческому, на самом деле, понятию собственности, и ничего страшного не будет. У меня же перед глазами, помните, народное IPO? Были вот не так давно Роснефть, Сбербанк и так далее. Но пожилые люди стояли в очереди. Вы понимаете, они стояли причем добровольно. Это же не те времена, когда заставляли покупать эти из зарплаты займы сталинские и прочее, на развитие народного хозяйства. Сами стояли. И это же тоже была форма собственности. Конечно, я купил вот эти бумаги. Причем это же не если бы была эта тарелка памяти там или еще что-то. Вот. Поэтому проблема в другом. Проблема в том, что люди-то хотят, люди, наверное, смогут. Вполне. Они абсолютно нормальные.
Уже могут.
Да, и уже могут, но им не дают.
Далеко не дают.
Да, далеко не у каждого
не
есть
дают?
Такая. И вот возникает.
Давайте подумаем, почему не дают.
А потому что здесь, я бы сказал, снова же, сугубо экономическая вещь, потому что получается так. Ну, хорошо, я работаю учителем, да, я получаю вот эту маленькую зарплату. 10-12 тысяч рублей, все. Ну, я готов к тому, чтобы обладать большей собственностью, чем на 10 тысяч рублей, естественно, в хорошем смысле этого слова. Но как бы я ни работал, как бы я ни старался, я буду хорошим учителем, хорошим врачом, но я не смогу на это заработать. Понимаете? И только те, кто кому повезло, кто там бизнесом занялся или пошел там в нефтяную промышленность или в банке работает, у тех есть какие-то возможности. Вот этот разрыв между тем... Да, потом, смотрите, ведь люди смотрят кино. Кто-то даже съездил за границу, да? И как бы, так сказать, это считается нормой. уже. Но вот эта норма, она недостижима для многих. Вот чисто по экономическим соображениям. Это вызывает, конечно, большое неудовлетворение. Вот эта вот злоба отсюда вот идет, вот есть. Вот это даже чувство иногда начинает самое глубинное подниматься, ненависти, да, вот к тому, что вот у кого-то. Даже у людей относительно молодых, вроде бы относительно современных, какая-то затаённая радость. Если у кого что-то случилось, у кого с
этой... Ой, это тема это, большая.
Мы идём по Лексусу.
Да, да, понимаете, но при этом, я бы сказал так, если когда-то, может быть, в советские времена вот это чувство зависти к тому, у кого что-то, чего-то побольше, оно было не в том смысле, вот, что «отдай мне». Я хочу быть таким же. Просто у тебя не должно быть. Потому что мы должны быть равны вот в этой бедности, все это. Сейчас немножко другое. И вот если тебе дадут, то ты будешь другой. Ты уже тогда не будешь испытывать вот этого чувства ненависти. Вот я, понимаете, вот, при том, что я там читал внимательно статью Медведева, вот это все, он там пишет об инновациях, там суперкомпьютер, еще что-то. Но я вам скажу так, если ты не имеешь хоть чего-то, хоть какой-то минимальной индивидуальной свободы, в том числе за счет собственности, ты суперкомпьютер не изобретешь. Это только когда-то в шарашках, там, помните, изобретали всякие бомбы.
От страха. И кормили неплохо.
Это считалось очень хорошо. Но сейчас же другое время.
И боялись это потерять.
Боялись. Да. Понимаете? Поэтому вот снова же образ там какого-то инноватора, ученого, да, когда-то, помните, это себе представляли такого человека, ну, как бы немножко не в себе. У него ничего не было, там все, он ходил, думал.
И хотя, Паганель.
Паганель такой. Хотя, с другой стороны, кстати, академическая элита в Советском Союзе время жила неплохо, да, я бы сказал, сталинское. Вспомните снова же кинофильм «Весна».
Да.
Как шикарные эти, огромные апартаменты, вот эти пианино и так далее. Вот, ну вот это в хорошем смысле этого слова. Если бы это было сейчас достаточно привычно и достаточно массово, мне кажется, проблем бы не было с модернизацией. И вот с инновациями, и с чем угодно.
Нет, я тоже согласен, что не так все пессимистично, потому что вы подходите с точки зрения экономики.
Я подхожу с точки зрения человеческих качеств.
Да, значит, тогда подходим. Подходим с одной и той же точки зрения. Да. Вот представляем себе, вот бедная семья, они сидят и ненавидят миллионеров, а у них подрастает дочка, и вдруг дочка вырастает красавица, и она выходит замуж за миллионера. Ведь никто же не отговаривает ее: дочка, не выходи замуж за миллионера, ты что, с ума сошла, они же злые люди, нехорошие, у них 5 голубых яхт, и... а это не... они почему-то меняют свою точку зрения по отношению к миллионерам.
Смотрите, классический пример – это наша эмиграция. Они же спокойно вписываются вот в эти отношения собственности, которые там... То есть они обрастают...
Очень быстро. Очень
они обрастают
быстро.
И квартирами, да, и машинами, правда. И так далее. И спокойно они... Никаких у них проблем не возникает.
Вот об этом сейчас мы еще поговорим с Матвеем. Матвей, как ты считаешь, русский быстро адаптируется в чужой стране? Вот, например, мне одна Михни говорил, что полякам страшно ездить в Германию, они тут же немцами становятся. А как у нас?
Вы вспоминали только что «Весна», я вспомню, если я не ошибаюсь, «Волга-Волга», как этот мальчик говорил, который играл на пианино песню о Волге, что-то, как там, аранжировка моя,
сочинил, да,
да, да. Да, аранжировка да. моя, ну, то есть, будем так говорить, национальная по смыслу или там интернациональная по форме. Угу. Значит, конечно, люди адаптируются, потому что, ну, нет же каянной печати на россиянине, понимаете? Но вот как-то мы, собираясь все вместе, вот на территории вот этой вот под названием Россия, чудесной страны с лесами, с мишками,
с книжками,
да, происходит следующее. Вот я же, понимаете, я же журналист, ну что мне делать? Я 24 часа в сутки смотрю новостную ленту. Вот свежая новость. Выступает глава Следственного комитета при прокуратуре СКП РФ Александр Бастрыкин. Ну, вы знаете такого человека, и вы знаете про вот этот ужасный случай, когда майор Евсюков расстрелял людей в супермаркете, 2 погибли, 6 ранены и так далее. И вот, вот Бастрыкин говорит фразу, обвиняя судебные власти, там, знаете, у них политическая конкуренция, с тем, что не выплачиваются компенсации. Я вам просто читаю его фразу. «Вопиющий случай. Майор Евсюков расстрелял людей. Люди идут в суд возместить хотя бы материальный ущерб. И что им государство отвечает? Спросите у Евсюкова», — заявил Бастрыкин. В данном случае Бастрыкин действительно цитирует, потому что когда люди действительно потеряли своих близких и пошли и говорят: «Ну это ж кормильцы наши были, дайте нам какие-то деньги». Вот в России вот такая фраза: У тебя же родственник погиб, а ты денег просишь.
Да, это поразительно, да. Я думаю, что Евсюков у нас навеки станет такой же нарицательной фигурой, как Распутин или как Башмачкин. Помимо того, что он убил народ, ведь... Помните, совсем недавно была новость, какая-то женщина, не назвавшая свою фамилию, рассказала, как он приходил в этот супермаркет, набивал корзинку продуктами и уходил, не располотившись, и люди боялись его остановить. Боялись.
Потому что он был в форме.
Он был в форме. То есть получается так, что собственность оканчивается там, где появляется власть.
Вот вы понимаете, конечно, надо уважать... вот если мы купили с вами шкафчик, надо понимать, что это наш. Если купили какую-то там машину, даже пусть дорогую, даже вот осмелились купить дорогую машину. Ну, надо понять. Но почему это все происходит? Потому что россиянин уже понимает... что вот дача – это собственность. Он понимает, что гарнитурчик – это собственность. Но в словах Бастрыкина, обращая внимание, люди идут в суд возместить хотя бы материальный ущерб. Это говорит о том, что у нас отсутствует самое главное. У нас нет ярлыка, ценника на человеческой жизни. Вся история России, начиная с 1917 года, это объяснение собственным гражданам властью, что дача имеет стоимость, машина тоже, сталинская премия тоже, но сама ваша жизнь, со знаменитой фразой Берия «сотру в лагерную пыль», цены жизни, цены не имеет. И до сих пор, когда людям говорят... Ну, придется вам, как сейчас с автовазом, там что-то пару лет быть безработными. Ну, придется, да. Ну, что делать, экономика и так далее. Вот с этого все начинается. Мы уже научились считать, сколько стоит даже самая дешевая мебель. Но мы так и не поняли, что жизнь наша не то, что цены не имеет. Это такая, так сказать, красивая фраза, чуть литературная. Мы просто не понимаем, что она стоит реальное. Эта жизнь имеет цену.
Смотрите, зато у нас цену. Человек является собственностью государства.
И всегда был.
Признает это. Он собственность Женя. Государства.
Я читал объявление, да? Куплю волосы. То есть часть человека можно продать. Волосы.
Ну, а органы, господи, есть целый институт.
То есть странным образом расчлененный человек обладает стоимостью.
А вот когда соедините все вместе органы, то так почему стороны проходят? Я хочу Алене задать вопрос. Вот я помню, в советские времена слово «собственник» звучало неприятно. Вот собственник, ты собственник, собственнические настроения и так далее. Вот у тебя, как у интеллигентного человека, скажи, осталось это ощущение?
Да нет, совершенно не осталось, конечно же. Собственность – это вещь настолько естественная, она присуща человеку, и я думаю, что у нас все будет с этим в порядке, что собственность будет воспринята как что-то очень хорошее. Вот, и дайте нам 20 лет, и вы Россию не узнаете, как говорил Столыпин, да? Вот, и
только никто думаю, не дает этих 20 годов.
Ничего, дадут. Вот, я думаю, что...
Обычно 15 лет.
15, да.
Без права переписки.
Нет, это 10.
Это 10 было без права. Но это уж тогда вот как раз... Вот тогда это была лагерь, та самая лагерная пыль, о которой говорил Берия, а потом его процитировал как раз наш любимый Матвей Ганапольский. Так что ж получается, что все-таки есть надежда?
Есть надежда, есть. Есть надежда на молодых. Вот они уже обладают собственностью, немалой, и очень естественно с ней обращаются. И просто, просто. И эти вопросы уже решены многими людьми, вот, молодыми.
Я думаю, что пирсинг – это тоже трудно, часть, да, вот этой увлечения собственностью, когда он какую-то часть металлом кольцует свои губы, в этом уже что-то
это
есть.
Это дорожание тела. Это человек становится дороже. Это начиналось, кстати, из колец, из браслетов.
У предыдущих поколений золотые зубы были, помните? Вот куда вкладывали люди деньги.
Это самая настоящая инициация. эволюция была золотые зубы. Это больно, ведь через это надо пройти, да, да, и после этого ты становишься другим.
А что это вообще? А как носили весело. Фиксы под золото, фиксы, да, медные, ее полируют, и у тебя как будто во рту, да, золото.
Да, да, да.
Фикса.
Это уже блатное представление, да, блатное, да, о собственности. Блатное представление. Матвей, а тебе вот, когда говорят, Матвей собственник, тебе это не обижает? Собственник квартиры, например. Так сейчас и пишут, кстати говоря, в этих актах государства. Является собственником. Не вздрагиваешь ты от этого слова?
Пусть другие вздрагивают. Знаешь, вот всем нам приходится как бы определить свою манеру поведения, когда, вот, например, вы куда-то приезжаете или приходите, вдруг неожиданно, не дай бог, на хорошей машине, или там, не знаю, что-то у вас такое есть, или не дай бог, упаси Боже. Ну, вот, например, могу сказать, вот я мечтаю о яхте.
Правда?
Не знаю, будет ли она когда-то у меня. Я вам серьезно абсолютно говорю.
Я тебе подарю игрушечную.
Я понимаю, вот, понимаешь, вот не хочу игрушечную, хочу настоящую. Яхта — это дело дорогое, и дело даже не в том, что сама яхта стоит деньги, но там платишь и за место. Это я просто предупреждаю тех, кто, не дай бог, начнет думать так, как я. Значит, там за место надо платить и так далее. В общем, дорогое удовольствие. Вот из пяти, я вот тут интересовался, там из 5-7 человек, которые, ну, кроме Абрамовича, естественно, которые там имели яхты, по-моему, четверо их продали и так далее. Но дело не в этом. Ведь главное вот это самоощущение, что ты там на волне летишь вперед, и там ветер наполняет паруса, и поешь эти сталинские песни «Капитан, улыбнитесь», да? Но дело здесь не в этом. Вот как к этому относиться? Я опять процитирую, ты знаешь, Витя, что я часто цитирую моего коллегу Лешу Венедиктова, главного редактора «Эхо», который говорит почти всегда афористично. Однажды у меня была с ним беседа, и я ему сказал, что, что что-то там такое вот где-то и так далее, как мы на это будем реагировать, кто-то там что-то написал. И он мне сказал замечательную фразу. Знаешь что, пусть лучше нас трактуют, чем мы их. Понимаешь?
Понятно.
Поэтому, понятно, если у тебя есть деньги что-то купить, если ты считаешь, что эта покупка принесет счастье твоей семье, счастье, благополучие, а счастье и благополучие — это увеличение просто возраста жизни членов твоей семьи. Покупай. Другое дело, я хочу вот на что обратить внимание. Значит, вот когда я был в Британии много раз, и те, кто были там, наверное, знают, что там все ходят очень скромно одетые. Вот серое, черное и так далее. И богатого человека от бедного практически не отличишь. Это не наши вот эти быки с цепями и так далее, да? Ну, у них там американская. Знаете, уважаемая Алена, почему их нет? Их нет, вы не догадываетесь, почему их нет. Они есть, только вы их теперь уже не видите, потому что они не ходят по городу Москве. Они ходят по Ницце, ходят по Монако и по другим, так сказать, населенным новым столицам России. Так вот, главное помнить, что если у тебя есть собственность, и даже большая собственность, и даже очень большая собственность, не оскорби, пожалуйста, своей собственностью, кичливостью этой собственностью человека, у которого такой собственности быть не может по многим разным причинам.
Это верно, это верно. С другой стороны, я подумал, что собственность как раз бедного человека состоит в его памяти тоже. А память бывает разная. Мне вчера позвонили с «Комсомольской правды» и спросили, как я отношусь к тому, что кусочек советского гимна снова появился на станции метро «Курская». Я сказал, что этот кусочек гимна, конечно, наша общая память, но это трагическая память, а не та память, которая нас приведет.
Слово «Сталин», по-моему, да?
Да. А слово «Сталин» я сказал, если хотите, я говорю, лучше пишите гвоздем в женском туалете, а не в метро, потому что злодей и убийца собственного народа. И мне кажется, что вот пока это собственность той самой памяти, которую мы еще не расшифровали, до конца не поняли, что добро и что зло, пока эта собственность существует в нашем сознании, то тогда вот как раз той самой модернизации и той самой как раз вот надежды на молодежь мы будем иметь, в общем, что называется, 50-50. Повезет или не повезет, получится, не получится. Получится? Как ты
думаю,
считаешь?
Думаю, что получится, потому что мы уже можем мечтать о яхте и можем купить ее, хотя не все, это уже хорошо. Причем речь идет не о миллиардере, а речь идет о человеке.
Раньше люди мечтали о лодочке с веслами.
Есть такая страна Голландия, где все, просто все,
все имеют жители,
обладатели яхт. Небольших, правда, но есть и большие.
Это маленькая страна, в России все посложнее.
Ну и как-то все относятся к этому.
Нормально.
Очень-очень просто, да, очень просто.
У нас яхта – это какое-то стало ругательство, почти матерное слово.
А там они называются лодка, боут.
Да,
сразу опускают. У меня есть лодка, там у меня стоит одна лодка, а у мамы вот у меня там в Зеландии, там другая лодка стоит. Довольно большие такие
Средства
такие немалые.
Да.
Ну, в общем, видимо, собственность не может испортить человека, который не поражен вот этим как бы собственническим инстинктом. Влюбленность в вещи, какое-то подчинение вещи. Если ты свободен по отношению к вещи,
здесь
она тебе
такой
служит, а не ты ей, то можно распространять свое чувство на любую вещь. Оно
такой
все
французский
равно будет
роман
иначе.
Ведь, ты помнишь, Перек, да?
Да, да.
Вещи.
Да, да.
Очень интересно. Конечно,
нет, вообще французская литература очень бурно обсуждала в конце 20 века и в середине вообще. Значит, именно это понятие потребительства и собственничества. И они тоже, как и японцы, не могли вынести приговор. Они так считали, что потребительское общество – это ужасное общество, но другого они не видели, и поэтому альтернативы не…
Вещи должны быть игрушками твоей свободы внутренней. Тогда все нормально.
Ну, это уж просто… Каждый человек должен обладать самоиронией.
Да, это тоже важно.
Это
не странно.
Это такой лозунг.
Странно, это очень важно.
И самоограничением,
и ответственностью какой-то.
Мне кажется, мы выходим уже какие-то на идеалы, на мифы о человеке, нет?
Ну, это золотой миф.
Это золотой, ну, понятно, золотой. Все-таки, тем не менее, а как вот сейчас, когда ты ездишь по России, и я знаю, что ты ездишь, вот это ощущение собственничества, это ощущение собственника, оно есть в народе?
Оно практически исчезло. Приезжая в свою родную деревню, я вижу, что никаких лодок нет, потому что лодки раньше были у каждого.
Вот,
это дом
видишь,
стоял,
тоже интересно.
Дом на нашей деревне Филипповка, дедушки и бабушки стоят на большой реке Сылве, которая впадает в реку Каму. И на этой речке всегда были лодки, сейчас все пусто. Появился мост, ну и что? Все равно лодки исчезли, они были долгое время. Также почему-то исчезли перед домом был такой всегда палисадник, разбитый, чисто для цветов, где только цветы росли. Сейчас деревни практически нет, красоты никакой, она вся...
Эстетика ушла из
деревни. Эстетика ушла, она скукожилась, она съежилась, каким-то образом рана, нанесенная храму, каким-то эхом отозвалась. Тяжелый, грубый труд крестьян, нужно увидеть какое-то красивое место. Это была церковь, я не говорю узкой, о религиозной стороне, я говорю здесь об эстетической стороне. Нужно было увидеть тонкие вещи, настроить свою на тонкость, на какую-то белизну внутреннюю. Этого ничего, к сожалению, сейчас нет, потому что исчезло чувство собственности. Ну, все было раскокано, раздолбано, было опасно иметь собственность. Это эхо этой опаски осталось до сих пор, и у меня то же самое. И вот... все-таки я... Ну, вот... Чувствую, говорю одно, вижу, вернее, картину одну, а хочется как-то вывод сделать из этой картины оптимистический, но он как-то вот...
Он впереди,
скорее
там 15 лет, 20, и все будет в порядке.
Все-таки он буксует. Хотя городская молодежь, я согласен с Аленой, она, конечно же, очень интересная у нас, подвижная, очень динамичная, свободная, свободнее нас, раскованнее, лучше.
И разная.
Разная.
И очень разная, да, это тоже очень важно.
У меня тоже есть оптимизм, но он вот то, что называется upside down. Как бы я абсолютно не надеюсь на изменения там головного устройства россиянина, потому что россиянин, история его научила быть достаточно пластичным, значит, как ему говорят играть, так он и играет в эту жизнь. Я надеюсь совсем на другое. Вот тут, я надеюсь, меня поддерживает Женя Гантмахер, вот в каком смысле. Вот главное, что мы сейчас замечаем, вот эту универсализацию собственника, что все больше и больше вещей, которые назывались элитными, да, вот, например, компьютер или там телевизор, да, они становятся более доступны.
Ну, автомобиль тоже, да.
Автомобиль. Да. В результате их удешевления. Понимаете, вот стоил раньше там $3000, $2000 компьютер, сейчас появились нетбуки, которые стоят там 15 тысяч рублей и так далее, даже вот 10 тысяч, да, и прочее, прочее. Постепенно, постепенно даже, ну вот как, хранят лампочки, да, но потом вот как-то вот, ну, понимают, что нет смысла хранить, потому что новое там уже стоит не столько, а столько, и компьютер не надо из 10 кусков собирать один, потому что компьютер стоит, ну, вот не самые большие деньги. Вот здесь технологическая революция, это, кстати, касается и мебели, и машин, и производства тканей, да здравствует Китай, который заваливает всех просто копеечными тканями. Я хочу сказать, вот на это я надеюсь. Я не надеюсь на россиянина, просто в силу того, что у нас власть в России так устроена, что она не ведет за собой человека и никак не меняет его мыслительный аппарат. Понимаете, вот как жили, так и живем. Как пела когда-то группа «Дети», я не знаю, помните ли вы такую группу, была такая очень хорошая, у них одна песня есть знаменитая, хотя у них много песен, она называется «Три аккорда». Что вот у нас три аккорда и припев. Вот это первый, а вот второй, а вот это,
да,
третий,
я вспомнил,
три аккорда.
Была забавная такая группа.
Да, а в последнем куплете замечательные слова, вдруг угрожающим голосом солист поет. А кто четвертый аккорд возьмет, тот сам от него и сдохнет. Понимаете?
Спасибо, Матвей. Я рад, что все-таки оптимистические ноты восторжествовали, хотя действительно есть еще что преодолевать. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Напомню, наши гости — японист Алена Дьяконова, журналист Матвей Конопольский, экономист Евгений Гантмахер и писатель Анатолий Королев. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Марк Штильман, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчина и женщина, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».